При температуре 460 градусов выше нуля на Венере что-то там двигалось в песочке. Из-под грунта Венеры высовываются какие-то живые существа. Значит, скорее всего, там пещерные города, условно скажем. А это прекрасное место для развития жизни. Осталось только найти жителей Марса. Время от времени, кажется, они дают о себе знать.
Здравствуйте, это «Неземной подкаст», и здесь астроном Владимир Сурдин рассказывает обо всем интересном, что находится не на Земле. И сегодня мы будем искать жизнь во Вселенной вне Земли. И если вам интересна эта тема, и если вам интересно, когда же мы найдем или не найдем следы разумных существ, или, возможно, биологические маркеры того, что жизнь есть где-то рядом с нами, то нажмите колокольчик и кнопку «Подписаться». Здравствуйте, Владимир Георгиевич. Скажите, а какими методами сейчас ученые ищут жизнь во Вселенной и на что надежды возлагают в ближайшем будущем?
А давайте сразу разделим жизнь разумная и жизнь просто так, да? Если она разумная, все намного проще, она сама о себе заявляет. А если неразумная, приходится придумывать какие-то химические, биологические маркеры, да, биомаркеры, их так и называют. Но давайте подумаем, какие биомаркеры говорят о жизни на Земле, если бы мы подлетали к Земле издалека, посмотрели бы на нее маленькая вдали голубая точка, да, навели бы телескоп, сделали бы спектральный анализ, то есть увидели бы, из каких газов состоит наша атмосфера. Что бы нас удивило? Кислород. Просто так кислород в атмосфере быть не может. Он ведь очень активный, он все окисляет, в нем все горит. И вот посмотрите на Марс, например, да? На Марсе кислорода нет в атмосфере. Почему? А потому что Марс красная, то есть ржавая планета. Кислород соединился с металлами, с железом, окислил их, и эта ржавчина покрывает планету. Смотрим в атмосферу, есть кислород. Значит, во-первых, он кому-то нужен, во-вторых, его кто-то нарабатывает, все время воспроизводит, да? Ну, у нас на Земле это зеленые растения, водоросли, то, что вот выделяет кислород. Вот вам биомаркер. И мы смотрим на другие планеты, у других звезд в поисках кислорода в атмосфере. А химики нам говорят, а, знаете, это не главное. Кислород может быть и по причине там, солнечного излучения, расщепляет молекулу воды. Если вода на поверхности планеты есть, H2O. H отдельно, O отдельно, вот вам и кислород в атмосфере. Так, задумываемся мы, кислород — это хорошо, но не окончательно. Давайте еще какой-нибудь биомаркер поищем. Какой? Жизнь не только вдыхает, но она и выдыхает что-то, да? Углекислый газ, если его не слишком много в атмосфере, значит, он может быть продуктом дыхания. Но его и так иногда много, а никакой жизни нет. В атмосфере Венеры — углекислый газ, в атмосфере Марса — углекислый газ, а жизни нет. Значит, надо что-то еще найти. И вот мы придумали. Например, CH4, метан. Ну и что, скажете мы? У нас метан на кухне горит в конфорках. А дело в том, что метан довольно быстро разлагается солнечным, звездным светом на С и H, то есть расщепляется молекула. И если метан в атмосфере есть, значит, его кто-то выделяет. А кто у нас выделяет метан? Да это болотный газ, его любой микроб, который там производит гниение, ну и не только в болотах, например, в желудке у крупного рогатого скота, да и у человека тоже. Метан – это продукт жизнедеятельности. Так мы набираем биомаркеры. Кислород, вода, пары воды, вода – очень нужная вещь, углекислый газ, метан. И все это вкупе может нам сказать, что на поверхности планеты есть жизнь. Какая жизнь? Да такая же, как у нас, другой-то мы не знаем. То есть мы ищем, как говорят под фонарем, такую жизнь, как мы знаем ее на Земле. Вариантов нет. Другой жизни мы даже в лаборатории пока не можем сделать. Ну, а если речь идет о цивилизации, о той жизни, которая доросла до техники, до электроники, до технологий, тут все проще. Они нам о себе сообщат, и мы узнаем. Как они нам могут сообщить? Да у нас какие средства связи? Радио в основном. Значит, мы ждем радиосигналов.
Ну, о радиосигналах давайте чуть попозже поговорим, а все-таки долгое время велись споры, есть ли жизнь на Луне или нет жизни на Луне, и, по-моему, они ведутся еще до сих пор. А есть какие-то аргументы за то, что, несмотря на то, что там нет кислорода, как мы знаем, там все-таки может быть какая-то биологическая жизнь?
Ой, Луна так близко, что мы ей как-то пренебрегаем. Да что там Луна? Да на нее роботы летали, да на ней люди были. Жизнь с 69 по 72 год прошлого века была. Космонавты ее топтали ногами, потом оттуда ушла, да? На днях я читал просто обычную учебную лекцию про Луну и сказал, что мы Луну, вообще говоря, не знаем. Мы ее бурили не глубже 2 метров. Ну что такое 2 метра? Взял лопату, прокопал. А глубже жизнь на Луне может быть. Да, на поверхности Луны очень плохо. Радиация космическая, сухо, в общем, плохо. А подумайте сами, под грунтом. Ну, вот у нас в метро. Летом заходишь — прохладно, хорошо. Зимой заходишь — прохладно, хорошо, комфортно. И летом, и зимой комфортно, хотя на поверхности Земли плохо. То же самое на Луне. Днем жара, ночью холод, а под грунтом на глубине 3-4 метра выкопайте себе землянку, и там будет совершенно ровная температура. Так, температура есть. А какая? Ну, например, на экваторе Луны примерно где-то минус 35, минус 40. Холодно? Да, холодно. Вечная мерзлота? Да. А у нас в вечной мерзлоте есть жизнь? Есть! Есть! Копните в любой вечной мерзлоте где-нибудь в Якутии, и вы найдете там микроорганизмы. Они научились жить при отрицательных температурах. Даже у нас, где комфортно, вообще говоря, можно и так устроиться. Но вот научились. Так на Луне такие же условия. Вода есть? Есть. Мы ее там нашли. На полюсах и даже в районе экватора, под грунтом. На Луне есть вода. Температура более или менее нормальная, вода есть, почему-нибудь там жизни. И мы не знаем, есть она там или нет. Надо искать.
Ну, то же самое можно сказать, наверное, и о Марсе, потому что сейчас его исследуют люди, и в какой-то момент, наверное, они тоже захотят заглянуть не только над, но и под поверхность.
Ой, мечтают об этом. Вот я просто сплю и вижу, чтобы какой-нибудь маленький вертолет опустился в марсианскую пещеру. Мы ведь знаем, на Марсе уже летают вертолет. Ну, один, по крайней мере, летает. Он доказал, что можно летать не только вверх, но, вообще говоря, и вниз, если есть какая-то пещера с вертикальным входом. И вот я мечтаю о том, чтобы на Марсе оказался исследовательский биологический вертолет. Он тогда опустится в пещеры, а мы там их уже нашли. И пещеры — это наилучшее, а, на мой взгляд, вообще единственное место, где можно искать жизнь на Марсе. Дело в том, что марсианская атмосфера такая разреженная, что, можно сказать, почти лунная. И там тоже радиация на поверхности. Мы искали жизнь на Марсе, ее там на поверхности нет, это точно. Но на глубине нескольких метров радиации нет. Вода есть. Воды на Марсе сколько хочешь. Полярные шапки лежат. Под грунтом, скованные вечной мерзлотой. Там наши российские приборы нашли там прямо из космоса. Мы видим там присутствие воды. Осталось только найти жителей Марса. Время от времени, кажется, они дают о себе знать. Тем же самым метаном. В атмосфере Марса метан долго не живет. Атмосфера прозрачная. Если он там появляется, ультрафиолетовые солнечные лучи его разрушают, но он там время от времени появляется. Откуда? Скорее всего, из-под земли. Какие-то подземные жители марсианские выбрасывают из пещер метан. Значит, надо нырять в пещеры, значит, надо искать.
Ну, или в пещеры, или наоборот, подниматься над поверхностью планеты, как, например, на Венере, там вроде бы тоже жизнь нашли, но потом оказалось, что это пока не точно.
Ну да, на Венере не стоит под поверхность нырять, там и на поверхности адская жара. А на высоте примерно 50, от 50 до 60 километров, вот тот слой атмосферы, где нам было бы не очень плохо. Я бы сказал, и не очень хорошо, потому что там облака состоят из капелек концентрированной серной кислоты. Но облака разреженные. В общем, это не кислота в таком виде, как в пробирках у нас бывает. Мелкие капельки далеко друг от друга летают. Биологи говорят, что ничего страшного. Даже мы там не слишком получили бы ожоги, а микроорганизмы вообще приспособились бы. Атмосфера углекислая, СО2. Ну и что? Ну, наши микробы любят дышать углекислым газом, и водоросли тоже его любят. Температура комнатная, давление комнатное. Что плохо? Да, пожалуй, ничего. Нормально можно. И вот в августе 2020-го радиоастрономы впервые наткнулись на линии, ну, спектр получили излучение этой атмосферы. Там, кажется, оказались линии фосфина. Кажется, потому что одна группа радиоастрономов говорит, что есть, а другая говорит, что нет. А фосфин – это тоже газ, который микробы, микроорганизмы из себя выбрасывают, ну, как продукт жизнедеятельности. Он тоже в болотах. Кстати, вот такие огоньки, которые ночью над болотами иногда светятся, это фосфин оттуда уходит и окисляется в атмосфере Земли. Так вот, нам надо ждать примерно октября или начало ноября будущего, то бишь, какого будущего? Нынешнего уже, 2021 года. Венера займет на небе как раз такое положение выгодное, что радиоастрономы опять могут навести на нее свои радиоантенны. И уж тогда, я думаю, точно выяснится, есть фосфин или нет фосфина. Но даже если нет, пока шли споры о фосфине, нашли молекулу аминокислоты – глицин. Ну, вообще говоря, глицин – это довольно распространенная молекула. Я бы сказал, что она просто самая популярная из биологических молекул в космосе. Но все-таки интересно, что мы-то с вами состоим из белков, а один из кирпичиков этих наших белков, да не только наших, любого живого существа на Земле, это как раз аминокислота глицин. Вот вам еще одна ступенька к венерианской жизни.
Это неземной подкаст. Здесь регулярно новые рассказы о космосе астронома Владимира Сурдина. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
А какие еще объекты, кроме Венеры, могут нести жизнь в Солнечной системе? А кроме Венеры, Марса, Луны, могут ли это быть какие-то другие небесные тела?
Когда вы говорите «кроме», у меня сразу всплывает в голове, а почему кроме Венеры? А ведь и на поверхности, да, там очень жарко, Венера – адская планета. Но мой коллега Леонид Васильевич Ксанфомолити, профессор, он много лет изучал Венеру, он собрал все фотографии, которые когда-либо передавали наши отечественные аппараты, опустившиеся на поверхность Венеры, передавали фотографии поверхности венерианской. Недалеко, просто рядом с аппаратом. И вот изучив их, он увидел намеки на то, что из-под поверхности, из-под грунта Венеры высовываются какие-то живые существа. Это пока гипотеза, ну, почти фантастическая. Кроме самого Леонида Васильевича, в нее мало кто верил. Но ведь бывает так, что один человек оказывается провидцем, а все остальные ошибаются. Так что надо держать в уме вот эту вот возможность. При температуре 460 градусов выше нуля на Венере что-то там двигалось в песочке. Надо помнить об этом и искать. А вдруг найдем какую-то венерианскую теплолюбивую или жароустойчивую жизнь. Ну, а если говорить серьезно, мы, конечно, только жизнь земного типа можем так ощутить, да, где бы мы могли, собственно говоря, выжить. Вот я, например, люблю плавать под водой. Я сразу думаю, жизнь, она ведь под водой-то ей лучше, чем на поверхности. А где у нас подводные объемы? А точнее говоря, подледный океан. Есть такие места. В Солнечной системе, по крайней мере, два, а вообще-то говоря, и больше, но два мы точно разведали, небесных тел, где есть огромные океаны. Это спутники планет-гигантов. У Юпитера есть много спутников, больше 70, и один из них — Европа. Покрыт льдом, а под толстым слоем льда, примерно километров 25 толщиной, не меньше, гигантский океан соленой воды. Температура комнатная, давление, правда, высокое. Ну и что? Ну, у нас в океанах при любом давлении жизнь процветает, и в Марианской впадине есть какие-то живые организмы. Там примерно такое же давление, кстати, как в Марианской впадине, чуть пониже. И вот на Европе жизнь вполне может быть. Океан огромный. Если взять его объем, сколько там воды соленой, кстати, соленой, как и у нас в океанах, ее больше, чем в нашем мировом океане. То есть живи не хочу. Чего там нет? Там нет солнечного света. Но давайте вспомним. У нас на глубине более 100 метров в океане, а, собственно, это весь океан на этой глубине находится, тоже нет солнечного света. А ведь живут и прекрасно себя чувствуют. Итак, Европа – это самое перспективное место для поиска жизни земного типа, океанской жизни, вот такой подводной. А второе, по-моему, не менее перспективное – это спутник Сатурна Энцелад. Он маленький. Если Европа с нашу Луну размером, то Энцелад совсем крохотный, 500 километров. И тем не менее он покрыт льдом, и подо льдом есть океан. Ну, может быть, не глобальный океан, а такое, знаете, море большое. Но мы увидели, как оттуда, из-подо льда, хлещет вода. Такие гейзеры мощные вырываются, вылетают в космос. Надо только зачерпнуть этой водички и попробовать найти там микроорганизмы. Если найдем, значит, в этом океане есть жизнь.
А далеко ли до Европы, если говорить о спутнике, а не о географии Земли?
Да, сегодня и до Европы географической нашей далеко. Ковид мешает. А до Европы, которая рядом с Сатурном, то не так уж и далеко. Это спутник Юпитера. А Юпитер — так самая близкая к нам планета-гигант. Лететь до нее, в зависимости от того, как мы летим, в какой сезон, ну, где-то от 1,5 до 3 лет. Ну, в общем, это вполне осязаемое время. Летали иногда и подольше, летали и ну, несколько лет сегодня для космического аппарата не проблема.
Но добирались и до Сатурна?
И до Сатурна добирались, и до Плутона добирались. Но это уже, конечно, проблема десятилетий. Ну, 9 лет летел до Плутона аппарат. Но все это в пределах нормального научного планирования. Мы никогда не замахиваемся. Сегодня придумали, а завтра полетели, да? Любой космический аппарат делается лет 10, ну а потом еще несколько лет летит к своей цели. Так что и Европа, и Энцелад со своим океаном, они легко достижимы. Кстати, сейчас уже финансируется и, так сказать, в процессе изготовления аппарат, который должен стать спутником Европы. То есть он не просто прилетит в систему Юпитера и будет один за другим изучать и саму планету, и его естественные спутники, а станет прямо конкретным спутником Европы. И будет, он не сядет на поверхность, но он будет все время баражировать, летать на низкой орбите и смотреть на лед. Дело в том, что из-подо льда вода выходит, замерзает, и вот эту свеженькую замерзшую воду, в которой еще могут быть следы жизни, он и будет исследовать.
Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.
Что сейчас говорят о той теории, что на кометах может быть жизнь, и они едва ли не переносчики и разносчики жизни по Солнечной Вселенной, а может быть даже и между звездными системами?
Ой, комета такая интересная вещь. Мы их так между собой, астрономы, называем грязными айсбергами. Но правда, это здоровенная ледяная глыба. И в этот лед, в этот снег замешаны мелкие минеральные частицы. Знаете, на что похожа комета? Вот в Москве в конце зимы, в марте, где-нибудь сугробы покрываются такой черной коркой, да, все это высыхает сугроб, становится внутри он все еще ледяной, а снаружи покрыт темной грязной коркой. Вот примерно так выглядит комета. Она ведь тоже древняя, ей миллиарды лет, но внутри это лед. Лед — это вода. Это в основном водяной лед, хотя есть и другие вещества, но в основном вода. А мы знаем, где вода, где температура более или менее приличная, там и жизнь. Комета очень неприятно движется в Солнечной системе. Она то близко к Солнцу, то далеко. Значит, на поверхности то жара, и она начинает испаряться, и хвост газовый выкидывает, то страшный холод на многие десятилетия. Но в недрах кометы температура постоянная, как и в недрах любого космического тела. Нырните поглубже, окопайтесь как следует, и не будет вот там колебаний температуры. И вот что самое интересное. Несколько лет назад мы детально исследовали ядро одной кометы. Ядро — это твердое тело. А это комета Чурюмова-Герасименко. В 69-м году наши советские астрономы ее открыли, а несколько лет назад к ней подлетел европейский спутник «Розетта». Он долго летал вокруг этой ледяной и каменной глыбы, сфотографировал ее в деталях. И, рассмотрев поверхность, мы нашли там колодцы большого диаметра, где-то от 100 до 200 метров диаметром. И они уходят вглубь кометы, то есть можно надеяться, что там есть тоже пещерные пространства. Об этом говорит даже средняя плотность кометы. Ну, давайте вспомним, лед. Лед 1 грамм на кубический сантиметр примерно имеет плотность. А средняя плотность кометного ядра менее 0,5 грамма на кубический сантиметр. О чем это говорит? Половина объема – пустота. Что за пустота? Если это мелкие какие-то пузырьки, это не очень интересно. Но мы же видим провалы, прям такие пещеры, уходящие вглубь. Значит, скорее всего, там пещерные города, условно скажем. А это прекрасное место для развития жизни. А ведь Посетить комету ничего не стоит, она почти не притягивает к себе. Подлетел, причалил и опускайся легко, даже если упадешь, не разобьешься в эти самые провалы пещерные. Как бы хотелось туда опуститься.
А сами кометы, они возникли внутри территории пространства Солнечной системы?
Ну да, это наши. В основном наши, конечно. Мы сегодня открыли примерно 500 комет, а вообще-то их сотни миллиардов. Ну просто большинство из них еще не обнаружено. Но время от времени к нам прилетают чужие. Два года назад мой коллега, сотрудник нашего института Геннадий Борисов, открыл первую в истории науки межзвездную комету. То есть она откуда-то к нам прилетела, мы не знаем откуда, пролетела мимо Солнца и сейчас уносится вдаль. Мы ее детально изучаем. Сейчас все большие телескопы, включая космический телескоп «Хаббл», направлены на нее. Ну, такая редкость, да, может, еще 100 лет не прилетит другая. Так что бывают и залетные, но оказалось, что они от наших не очень сильно отличаются. Мы бы, если бы не траектория полета, которая точно говорит, что это чужая, мы бы даже и не поняли, что это такие же точно.
Ну, это же и,
но почему бы и
в
нет?
Каком-то смысле хорошо. Да, в общем, для этой теории, что, возможно, ну, да, какая-то комета что с очень древних планет
прилетела к нам жизнь, да, принесла. Да?
Принесла молекулу ДНК, и она появилась,
конечно,
уже в готовом
молекулу
виде.
Молекулу ДНК это вряд ли, но какие-то исходные кирпичики жизни вполне могла принести. Это такая теория панспермии, то есть переноса жизни с планеты на планету, с одной Солнечной системы на другую звездную систему. Теория-то вполне себе работоспособная. И мы теперь видим, да, залетные кометы есть, а в составе их вещества уже есть и органические молекулы. Кстати, тот самый глицин тоже есть на кометах. И вообще органика там есть. То есть те кирпичики, из которых наша биохимия сложена, нашего организма, они уже могли прилететь из космоса когда-то.
Ну, в ближайшие десятилетия, как вы думаете, определимся мы, есть ли все-таки вот эта микрожизнь где-то у нас в Солнечной системе, кроме как на Земле?
Десятилетия. Ну, вот я говорил, что каждый новый космический эксперимент, он занимает 10-15 лет. От момента идеи до момента реализации, а то и 20 лет. Это вообще долгое дело, потому что деньги большие, и приходится как-то их тратить очень разумно и долго ждать результата. Но я думаю, что с Марсом мы определимся в ближайшие 10 лет. Потому что уже на Марсе работает аппарат, вот Perseverance, который американцы туда в начале нынешнего года послали. Его задача — собрать в пробирочке специальные такие контейнеры маленькие разные образцы марсианского грунта. И он сел именно там, где можно ожидать жизнь. Не нынешнюю, а когда-то там бывшую. Это дельта реки. Мы прям видим, что там река текла, а река всегда несет с собой какие-то признаки жизни, мелкие живые существа. И он там накопает пробы грунта, запечатает их в контейнеры и положит. Просто положит и укажет места, где эти контейнеры лежат. Следующий робот прилетит и соберет их, упакует в единый контейнер, такой же более плотный, и поместит на маленькую ракету. Ракета стартует с Марса, но не долетит до Земли, она слабенькая. Она выйдет на орбиту вокруг Марса, а ее подхватит другая ракета. Они перегрузят этот марсианский грунт с одной на другую, и та уже отправится к Земле. Вот такой вот многоходовочка такая. А, конечно, может что-то сорваться. Но вообще говоря, на днях такой эксперимент уже был проведен с Луной. Китайские инженеры посадили на Луну аппарат, он взял пробы грунта. Китайские инженеры посадили на Луну аппарат, он взял пробы грунта, даже просверлил Луну на 2 метра, взял из-под Луны или Земли, в общем, из-под грунта образец, стартовала маленькая ракета на орбиту вокруг Луны, перегрузила этот грунт на другую, ожидавшую там ракету, и та уже прилетела на Землю. Ну, конечно, Луна не Марс, это все-таки 3 дня полета от Луны до Земли. Но это не важно, главное, технология уже отработана, так что с Марса мы получим образцы, и уже на Земле с помощью самых чувствительных приборов, которые каждый атом могут пересчитать, посмотрим, есть ли там следы, только лишь следы жизни. Конечно, живую вряд ли найдем на поверхности, но если есть следы, то есть шанс, что под грунтом марсианским осталась и живая жизнь.
А вы как думаете, найдем ли мы жизнь на других планетах? И если да, то где? И как считаете, стоит ли сделать выпуск о поисках инопланетного разума? Пишите в комментариях.
Спасибо Владимиру Сурдину за рассказ о жизни во Вселенной. А сейчас подведем итоги розыгрыша книги, объявленного в неземном подкасте об истории марсоходов. В одном из ближайших выпусков Владимир Георгиевич разыграет еще одну свою книгу. На этот раз обещаем не затягивать с подведением итогов.
Друзья, недавно я рассказывал о Марсе, и к этой передаче оказалось довольно много комментариев, и мы решили разыграть книгу, которую я и мои коллеги написали недавно о Марсе. Она называется «Марс. Великое противостояние». И Михаил Тарасов оказался случайным образом выбран среди тех, кто написал интересные комментарии. Ему я сейчас подписываю эту книгу, ему она и будет отправлена по почте.
Поздравления победителю! В ответе на ваш комментарий инструкция, как связаться с нами, чтобы получить свой приз. Новые рассказы астронома Владимира Сурдина о космосе в следующих выпусках неземного подкаста. Чтобы не пропустить, нажмите подписаться и колокольчик, если вдруг еще это не сделали. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.